Судебная защита. Судебный процесс по делу Павлова, Ватулка, Каспера, Шенделя, Ватулка и Каспер. Город Талдыкурган, Казахстан. В сокращении. 8 февраля 1974 года областной суд осудил шестерых верующих Талдыкурганской общины Совета Церкви ЕХБ. Павлова Якова Николаевича, 1935 года рождения, на 5 лет усиленного режима с лишением родительских прав на 4 детей. Ватулка Анатолия Михайловича, 1933 года рождения, на 5 лет усиленного режима с лишением родительских прав на 3 детей. Каспер Вальтера Абрамовича, 1928 года рождения, на 5 лет усиленного режима с лишением родительских прав на 2 детей. Шендаль Эвальда Августовича, 1917 года рождения, на 3 года условно. Ватулка Вениамина Михайловича, 1939 года рождения, на 5 лет строгого режима с лишением родительских прав на 2 детей. Каспер Элю Вальтеровну, 1949 года рождения, на 3 года общего режима. Группу христиан обвинили в организации и руководстве нелегальной общины Совета Церкви ЕХБ, в которой была создана воскресная школа для обучения несовершеннолетних детей религии, а также за то, что активно участвовали в вовлечении детей в общину. Подсудимые пояснили на суде, что собрания общины проводились в основном в их частных домах. На них присутствовало от 35 до 50 человек, в том числе и дети, которых они, как родители, воспитывали в духе Христа и виновными себя не признали. Судья спросил, почему ваша община не зарегистрирована. «Нам в регистрации отказали. Если нас не станут регистрировать на законных основаниях, мы пойдем на любые лишения, только бы сохранить верность главе церкви Христу», — последовал ответ. Многодетных отцов лишили родительских прав за то, что они якобы отвлекали детей от активной деятельности в школе и препятствовали им правильному духовному воспитанию. По таким же надуманным обвинениям прошли десятки судов над верующими в СССР. Лишая родительской свободы и родительских прав на детей, атеизм присваивал себе неограниченное право на духовное воспитание чужих детей. Предлагаем вниманию читателей и слушателей последнее слово на суде брата во Христе Павлова, в котором сохранился высокий дух и торжество живой веры над всеми противниками Христа. Небольшая группа простых христиан, исполнившись силой Духа Святого, безбоязненно свидетельствовала судьям о духовных истинах. Их дети, видя мужество и твердость веры отцов, росли с мечтой: «Если быть верующим, то настоящим, таким, как мой папа». Эти победы стоили верным свидетелям Христа колоссальных духовных сил, но они не отступили, не повернули назад и прославили Господа своей верностью. Последнее слово Павлова Якова Николаевича. Гражданин судья, граждане судебные заседатели, нас обвиняют по статье 130, часть 2 в нарушении законодательства о культах. Что можно сказать в нашу защиту? Мы верующие. Все наши действия прежде всего рассматриваем с точки зрения верности Богу, которому подчинена вся наша жизнь. Поймите, верующие не могут идти на компромисс. Верующий должен или верно служить Богу, или быть отступником в его глазах. Здесь прежде всего речь идет о велении совести, пробужденной Богом. Искренне верующий не может иначе жить, как по совести, освященной Богом. Вот почему и закон говорит о свободе совести. Когда издавался декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, подписывающие его понимали, что значит свобода совести. Это не свобода старцев и коллег, сидящих на печи и молящихся, когда их никто не видит. Для таких и закон не нужен. А свобода верующих, молодых и старых, свободно совершать служение Богу, открыто и сообща учить детей и самим учиться религии, не подвергаясь при этом преследованиям со стороны органов власти. Такую свободу имели верующие до 1929 года. А законодательство о культах прямо направлено на стеснение совести, на подавление чувств верующих. Мы не можем принять условия служения Богу, какие определяет законодательство. Оно противоречит учению Христа. Вы знаете, что первые христиане, чтобы остаться верными Богу, шли на любые мучения, на костры, на арене Римского Колизея их терзали звери, перепиливали пилами, они скитались, не имея где склонить голову, жили в холоде, в голоде, в постоянных опасностях от предательства. И все потому, что имели настоящую веру, настоящее убеждение, а не подкупную совесть. В это время церковь не несла духовного урона. Урон она понесла, когда стала как неверная жена по отношению к Богу. Вот тогда-то и появились ложные учения, разделившие христианство на разные толки, что мы и видим сегодня. Мы не можем не учить детей вере, на что есть повеление Бога. Как же мы можем идти против Бога? Как мы можем подавить голос совести перед нашими детьми? Разве может коммунист учить своих детей иному, чем учению о коммунизме? Не может. Не может и христианин, убежденный в учении Иисуса Христа, не говорить о Христе своим детям. Мы не можем не собираться, без этого нет церкви. Собрания наши проходят открыто, желающие присутствовать имеют такую возможность. Наши собрания нельзя назвать нелегальными, ибо власти знают нас, неоднократно присутствовали на собраниях и переписывали верующих. Мы не призываем к неповиновению власти, как нас обвиняют. Мы выполняем все, что требует закон от каждого гражданина, если это не касается наших духовных убеждений. Мы не против регистрации, но против несправедливых условий, навязываемых ею. Мы готовы зарегистрироваться, если условия регистрации будут основаны на декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви. Так регистрировались церкви до 29 года, до появления законодательства о культах. Нас обвиняют по статье 170, часть 1, в изготовлении литературы и распространении ложных слухов, порочащих общественный строй. У нас изъяли журналы, письма правительству, обращения к верующим, информационные листки, детскую и духовную литературу. Не секрет, что в журналах и в информационных листках есть сообщения о гонениях на верующих, о непосильных штрафах, город Фрунзе, о насилии со стороны милиции и дружинников, город Омск и другие. Но разве можно нас обвинять в том, что мы получаем такие сведения? Во-первых, мы их не печатаем, а принимаем к сведению, чтобы разделить скорби наших братьев. Во-вторых, это незаведомо ложные слухи, как нас обвиняют, но горькая правда. И если бы власти были заинтересованы в установлении истины, то могли бы получить более исчерпывающую информацию непосредственно с места событий. Заметьте, что сообщения с мест пишутся не анонимно, но от соответствующих лиц и с адресами. Разве кто-нибудь решится открыто написать ложь в ЦК, в Президиум Верховного Совета СССР, генеральному прокурору? Нет. Разве можете вы обвинять нас за то, что верующие в СССР узнают правду, в чем вы нас обвинили? Сколько человек осудили и на какие сроки? Сколько осиротели малолетних детей? А ведь об этом могут узнать верующие всего мира. Разве это будут ложные измышления? Конечно, нет. Здесь уместно сказать, нельзя обижаться на зеркало, оно отобразит такое лицо, какое есть на самом деле. Со всей ответственностью я заявляю, как только верующих перестанут гнать, подобная информация прекратится. Мы были бы рады засвидетельствовать всему миру о той свободе, за которую боремся второе десятилетие. И до сих пор не можем дать такого свидетельства, и не мы в этом виноваты». Мы в Талдыкургане не печатаем никакой литературы. Следствие не дает никаких вещественных доказательств по данному обвинению, нет средств распространения печати. Из-за недостатка духовных сборников нам приходится их переписывать. Разве это преступление? Правительство дает иногда разрешение печатать Библии и сборники для всех Б в ограниченном количестве. Но что значит 20 тысяч сборников для такой страны, как наша? Вот и приходится все переписывать вручную. Подрастают дети и тоже начинают переписывать. Разве мы виноваты, что история оставляет неизгладимый след действий власти, которые по сей день не перестают нас преследовать, но изобретают все новые и новые формы репрессий? Считается закономерным, когда произведения писателей и поэтов отражают истинное положение вещей. Там, где народ переживает скорбь, поются печальные песни. Там, где нет свободы, произведение призывает к борьбе. Там, где радость, свобода, возносится благодарность Богу. А вы хотите, чтобы верующие замолчали, чтобы потомки наши не узнали, что мы пережили? Если мы будем об этом молчать, то пожнем только презрение от наших детей. Нас обвиняют в распространении сведений о гонениях, получаемых от верующих всей страны. Но не предъявлен ни один факт, какую ложь сказали мы, чем непосредственно опорочили общественный строй. За содержание сообщений с мест верующие всегда готовы дать отчет. Так, на встрече с бывшим председателем Президиума Верховного Совета СССР Микояном в 1965 году верующие предложили ему 30 документов для ознакомления с фактами гонений. А устно сказали, если потребуется, верующие готовы предоставить все документы, свидетельствующие о репрессиях в СССР. и стол председателя президиума, возможно, не вместит их. Глава государства Микоян признал, что подобные факты насилия, безусловно, являются незаконными, и дал заверение, что вопрос будет рассмотрен в правительстве. К сожалению, он вскоре ушел на пенсию, и обещания остались нерешенными. А вы говорите о какой-то клевете, о ложных измышлениях. Нас обвиняют по статье 200, часть 1 Уголовного кодекса Казахской ССР «Посягательство на права». В беседе с учителями мы просили оставить наших детей в покое, так как наши дети верят в Бога и не могут быть пионерами. Быть пионером или не быть – добровольное дело. Никто не имеет права насильно заставлять вступать в ту или иную организацию. О том, что наши дети не желали вступать в пионеры, учителя знали и, тем не менее, не оставляли их в покое. Не является ли это посягательством на права человека? В беседах с учителями я неоднократно ссылался на декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, пятый пункт которого гласит: «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускаются. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом». Посмотрите, в этом историческом документе даже нет слова «запрещается», вместо него стоит слово «могут». Выходит, что религиозное воспитание недопустимо только в стенах учебных заведений, а частным образом граждане могут учить и учиться религии, что мы и делаем. Учим своих детей в своих же домах, следовательно, частным образом. Почему же нас за это преследуют? Оказывается, нас обвиняют в том, что мы не понимаем значения прав, обусловленных в декрете. Как известно, декрет был подписан в 1918 году, и до 1929 года верующие не подвергались репрессиям. Но с 1929 года начало действовать законодательство о культах, которое само по себе уже является незаконным актом, так как декрет гласит: «На территории республики запрещается издавать другие законы и постановления, которые стесняли бы или ограничивали совесть верующих». Как известно, на момент подписания декрета на территории России была только одна республика, и посему выражение «на территории республики» не относится к какой-либо отдельной союзной республике, а является обязательным на всей территории СССР. Однако декрет был попран, и законодательство от 29 года получило силу. Тысячи верующих и неверующих были репрессированы по обвинению в самых тяжких преступлениях против государства. Но то время прошло. Народ и партия осудили период культа личности. Тысячи оставшихся в живых вышли на свободу. В том числе и верующие получили реабилитацию, получили пенсию по старости. Итак, мы с вами являемся свидетелями, как на территории СССР действуют два противоречащих друг другу законодательства о верующих. Один закон защищает права верующих на проповедь Евангелия и воспитание детей в духе Евангелия, а другой ограничивает их законные права, чтобы сделать верующих преступниками в глазах общества. Что мы видим ныне? По всей стране проходят суды, верующих обвиняют в посягательстве на права человека под видом религии, тогда как они имеют право учить детей религии. Эти суды являются попранием прав человека. Почему же нас сегодня судят, как раньше судили наших дедов? Только потому, что права верующих попираются и до ныне самым грубейшим образом, невзирая на все гуманные законодательные акты, как внутри страны, так и международные. В 1948 году была подписана Декларация прав человека, в которой с особой силой подчеркивается неповторимое преимущественное право родителей в деле воспитания. Приоритет в выборе образования для своих малолетних детей принадлежит родителям и законным опекунам. Обращаю ваше внимание на то, что ни партии, ни профсоюзу, ни обществу принадлежит право в выборе образования для малолетних детей, а нам, родителям. В 1960 году была принята Конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования. В 1962 году она ратифицирована СССР. Она гласит: родители и законные опекуны имеют право воспитывать детей в духе собственных убеждений. Кажется, существует столько документов, защищающих права верующих родителей, что не должно быть и речи о каких-либо преследованиях. Однако позорные акты преследования продолжаются, и мы с полным основанием заявляем во весь голос: не мы посягаем на права человека, а вы посягаете на права верующих родителей. На языке юристов всего мира можно сказать только одно: когда есть подобные законы и власти их не соблюдают, это произвол, это насилие, это позор нашего времени. Итак, все формы дискриминации по признаку религии Конгресс осудил. Нам не прямо запрещает верить в Бога, но избирает такие формы, чтобы делу дать законный вид и толк. И получается, как в басне «Волк и ягненок» – у сильного всегда бессильный виноват. Кому неизвестно, что служит истинной причиной преследования верующих? Причина эта – живая вера в Бога. Но поскольку гонителям все-таки стыдно говорить, что верующих преследуют за свидетельство о Боге, против нас фабрикуют такие обвинения, которые мы по духу убеждения даже не можем делать. Мы не можем распространять ложные измышления, потому что это грех. А если мы говорим, то говорим о вещах, которые видят все люди. Мы не можем насильно навязывать веру никому, даже детям. Мы только свидетельствуем о Боге, а выбирать путь им придется самим, когда они придут в возраст. Вы прекрасно знаете, если наши дети будут верующими, то они не будут судимы за воровство, насилие и бродячий образ жизни. Вы знаете, что практического вреда нет от того, что человек верит в Бога. Однако вас волнует, что подрастающее поколение будет тоже верить в Бога. Вот истинная причина, за что вы нас судите. Что ж, судите. Только знайте, что вы судите незаконно, обвиняете несправедливо. Знайте и то, что история христианства продолжает фиксироваться. И в этой истории со всей справедливостью и достоверностью будет открыт и настоящий период. Подумайте, не будут ли потомки судить вас, как вы сегодня судите инквизиторов? Защитительная речь осталась незаконченной, потому что судья лишил подсудимого слова. С 1 по 4 февраля 1963 года в здании областного суда города Минска, Белоруссия, проходил суд над Антоненко Владимиром Ивановичем, 1938 года рождения, Макаренко Григорием Макаровичем, 1935 года рождения, и Пилипенко Алексеем Павловичем, 1931 год рождения. При входе в зал суда лица дорогих братьев сияли неземной радостью. Они приветствовали верующих улыбкой и как будто говорили: «Крепитесь, друзья! Не страшитесь земных страданий, потому что наш Спаситель все это претерпел раньше нас». Своей бодростью братья влили в сердце верующих большое желание любить Господа сильнее. В канун суда все друзья пребывали в посте и молитве, и Господь благословил весь ход процесса. Верующие имели возможность свидетельствовать о Христе. Судебный процесс по делу Антоненко, Макаренко, Пилипенко в сокращении. Братьев обвиняли в том, что они якобы являются руководителями и активными участниками Минской нелегальной группы Оргкомитета по созыву Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов, возглавляемого Прокофьевым и Крючковым, не согласны с положением всех Б. Под видом борьбы за чистоту веры занимались проповедованием новых вероучений и антиобщественной деятельностью. Распространяли реакционного содержания протесты, обращения, приветствия, протоколы и другое. Документы Оргкомитета, направленные на разжигание религиозного фанатизма. Отрывали верующих от общественной жизни, отказывались от исполнения гражданских обязанностей, вовлекали несовершеннолетнюю молодежь в секту баптистов. Организовали в мае 1962 года в доме Пацкевич совещание инициативной группы с участием Крючкова, на котором обсуждался вопрос об активизации деятельности нелегальной группы. При обыске в квартирах подсудимых изъяли книги, альбомы, пленки и другое. Братья отказались от защиты и обратились к суду с ходатайством пригласить свидетелей Велисейчика, старший пресвитер всех Б по Белоруссии, и Бакуна, пресвитер зарегистрированной Минской общины. Допрос Антоненко. Судья: «Как вы относитесь к положению всех Б?» Антоненко: «Не согласен с теми его параграфами, которые противоречат Слову Божьему». Судья: «Назовите конкретно пункты». Антоненко: «Дайте текст положения, я назову». Судья: «На следствии вы говорили, что не согласны, начиная с параграфа 12». Судья читает: «Всех Б поддерживает связь с общинами ЕХБ. С чем вы не согласны?» Антоненко: «Читайте дальше. Там написано: поддерживает связь только с зарегистрированными во всех Б общинами». Судья: «Зачем вы езжали в Москву, Киев, Сочи, Сухуми, Молдавию? О чем там говорили? Зачем возили пленку?» Антоненко: «Никому не запрещается выезжать в любой город Советского Союза. Я беседовал с братьями о духовных вопросах, не касаясь политики». Судья: «Беседовали в молитвенном доме или на квартирах?» Антоненко: «Везде». Судья: «Будучи в Москве, почему вы пошли в молитвенный дом, а не в театр?» Антоненко: «Меня театр не интересует». Судья, как вам попадали послания? Антоненко, находил в своем почтовом ящике. Судья, получив послание, что вы делали? Антоненко, прочитывал и изучал их. Судья, зачем их распространяли? Антоненко, узнать мнение других о посланиях. Судья, почему вы действовали нелегально? Антоненко, мы открыто отправляли в правительство заявление. Судья, что в них указывали? Антоненко, дать разрешение на съезд всех верующих. Судья, для чего? Антоненко, для разрешения внутрицерковных вопросов. Судья, как вовлекали людей в секту? Антоненко, Христос сказал, что никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец мой Небесный. Судья, что представляет собой инициативная группа? Антоненко, это могут быть 2-3 брата, которые первые проявили инициативу по созыву съезда. Судья, зачем нужен оргкомитет? Антоненко, когда расширилось движение за пробуждение, избрали комитет по подготовке к съезду. Судья, где встречались с Прокофьевым? Антоненко, это тайна. Судья, с Крючковым? Антоненко, тоже. Судья, был ли в доме Пацкевич? Антоненко, спросите у Пацкевич. Судья, вы согласны с тем, что написано в посланиях, и поддерживаете ли Прокофьева и Крючкова? Антоненко, поддерживаю полностью. Судья, в посланиях они пишут, что нужно вовлекать молодежь в эту работу. Антоненко, не встречал этого в посланиях. Судья, что еще хотите пояснить суду? Антоненко, в деле значится, что Прокофьев и Крючков завербовали меня. Это неверно. Это лично мои взгляды. Касаясь выхода из Минской общины, поясню, я не выходил, меня отлучили. Судья не дает договорить. Объявили перерыв. Когда выводили подсудимых, верующие приветствовали их стоя. Сначала немногие верующие вступали в беседы с атеистами. Но Господь так благословил, что во время последующих перерывов не было, кажется, ни одного из верующих, кто бы стоял молча. «Если бы суд длился еще 2-3 дня, то вы переубедили бы нас», — говорили атеисты, поняв, что бессильны против евангельской истины. Допрос Макаренко. Судья, как относится Антоненко к посланиям? Макаренко, каждый человек дает отчет сам за себя. Судья, вы верите, что сидите на скамье подсудимых? Макаренко, не только верю, но и терплю за веру. Судья, получали ли вы послания? Макаренко, получал. Судья, могут ли верующие лгать? Макаренко, искренний христианин должен быть честным и правдивым, за что вы и судите нас. Судья раздраженно. Вас судят за то, что вы занимались антиобщественной деятельностью, распространяли реакционные воззвания, вовлекали несовершеннолетних, преподавали крещение в холодной воде. Вы не согласны с положением всех Б. Макаренко. Это внутрицерковный вопрос. Судья. А эти люди для вас не авторитет? Макаренко. У нас один авторитет – Библия. Судья. Какая цель вашей жизни? Макаренко. Прожить так, чтобы потом не каяться за свои дела – послужить народу и войти в Царство Божье. Допрос Пилипенко. Пилипенко к суду. Как вы считаете, положение всех Б от власти или нет? Судья. У нас церковь отделена от государства. Пилипенко. Тогда почему вы вмешиваетесь в церковные дела? Вы не имеете на это никакого права. Судья. Вы дерзко разговариваете. Вы подписали заявление о съезде? Пилипенко. Да. Судья, проповедовали ли вы религиозные учения среди рабочих? Пилипенко, я всегда желал быть примером для всех и от чистого сердца старался передать свой опыт молодежи. Допрос свидетеля Евтушенко. Судья, с какого времени знаете Антоненко? Евтушенко, больше года. Судья, послание переписывали? Евтушенко, нет. Судья показывает записку и читает. «Володя, это письмо напиши во сколько можешь экземплярах и приди к Володе сегодня, то есть в субботу. Кто писал записку и какому Володе идти?» Евтушенко. «Не знаю, я никуда не ходил». Судья. «Вы верующий?» Евтушенко. «Отвечать буду по делу». Судья. «Вы бросаете вызов суду. Хотите, чтобы все были верующие?» Евтушенко. «Безусловно». Судья прокурору. «Он состоял в библиотеке Ленина, и его почему-то исключили». Евтушенко. «За то, что просил для знакомства духовную литературу дореволюционного издания». Судья. «Ваше отношение к искусству, кино, театру». Евтушенко. «Не интересуюсь этим вовсе, хотя раньше и ходил». Судья дает возможность высказаться комсомольцам, домохозяйкам, как они спешат к телевизору. Судья: вы говорите, что вас неправильно исключили из библиотеки, и в техникуме тоже ошиблись. Евтушенко: у сильного всегда бессильный виноват. Кому это неизвестно в наше время? Свидетель Мацкевич Мария, 45-го года рождения. Судья: вы учитесь? Мария: да, в техникуме на 4-м курсе, но меня отчислили за убеждение. Судья: почему вы убеждены, что есть Бог? Мария: а вы убедите меня, что Бога нет? Макаренко свидетелю: агитировали ли мы тебя уверовать и поручали ли что переписывать? Мария: у меня родители верующие, Гриша и Володя о вере никогда со мной не говорили и ничего не поручали. Проходя мимо подсудимых, Мария ободрила братьев: крепитесь, друзья, Господь с вами. Свидетель Мацкевич, 1920 года рождения, зампресвитера зарегистрированной Минской общины. Судья: что вам известно об Антоненко и Макаренко? Мацкевич: они были членами нашей общины. Судья: почему их отлучили? Мацкевич: они от имени всей общины написали заявление о разрешении съезда. Антоненко к свидетелю: вы видели это заявление? Мы писали его от имени группы, а не общины. Мацкевич: если пресвитер сказал неправду, то он сам виновен и ответит. Антоненко к свидетелю: вы, как член церковного совета, несете такую же ответственность, как и пресвитер. Макаренко к свидетелю: как вы, не видев заявления, подняли руку за наше отлучение? Судья: чем занимались подсудимые в дальнейшем? Мацкевич: не знаю. Однажды Антоненко пытался прочитать послание в хоре. Судья: знаете Крючкова? Мацкевич: не видел, не знаю. Судья: вы знакомы с посланиями? Мацкевич: не читал. У нас есть пресвитер, мы отдаем послание ему, и он вникает в них. Свидетель Ковалев Дмитрий Васильевич, 1938 года рождения, член зарегистрированной Минской общины. Судья: что вам известно о подсудимых? Ковалев: знаю, как очень хороших братьев. Судья: где принимал крещение? Ковалев: там, где разрешил уполномоченный. Судья: кто присутствовал при крещении? Ковалев: по обеим сторонам реки стояли корреспонденты. Судья: что вам известно об инициативной группе? Ковалев: они выступили с критикой всех Б. Судья: кто возглавляет инициативную группу? Ковалев: кажется, Крючков и Прокофьев. Судья: видели ли вы Прокофьева? Ковалев: не удостоился чести. Судья: зачем же вы так себя унижаете? Что знаете о Мицкевич Люси? Ковалев: знаю, как хорошую сестру. Судья: за что ее исключили из общины? Ковалев: спросите у нее. Перерыв. Свидетель Боровик Любовь. Судья: что известно по делу Макаренко и Антоненко? Боровик: ничего. Судья: какие поручения давали подсудимые? Боровик: никакие. Судья: как вы познакомились с ними? Боровик: ходили вместе в собрание. Судья: вас тоже отлучили? Боровик: это не имеет отношения к делу. Судья: но все же, за что вас отлучили? Боровик: за то, что прочитала послание. Судья: с кем из подсудимых разговаривали по поводу посланий? Боровик: с подсудимыми не разговаривала. Судья: а с Макаренко говорили о Прокофьеве и Крючкове и о возглавляемой ими группе? Боровик: нет. Судья зачитывает показания Боровик. О деятельности инициативной группы разговаривала с Макаренко в конце 63-го года. Боровик: это неправда. Судья: вы читали свои показания, прежде чем подписывать? Боровик: читала, но не говорила этих слов, удивляясь, почему так записано. Судья: беседовали ли вы с Антоненко и Макаренко о посланиях, где указывается, что власть вмешивается в дела церкви и запрещает детям ходить на собрания, и какое их мнение по этому? Боровик: об их мнении спросите у них. Я спрашивала, почему их отлучили. Они сказали: за то, что написали письмо в правительство о разрешении съезда. Судья: знаете ли вы Крючкова? Встречались ли с ним в доме Пацкевич? Боровик: не знаю. Судья: в протоколе отмечено, что вы встречались с Крючковым у Пацкевич. Почему вы отказываетесь от своих показаний? Боровик: это не мои показания. Меня заставили подписать протокол следствия. Свидетель Люсик Евгения. Судья: что известно по делу Антоненко и Макаренко? Люсик: ничего. Судья: откуда знаете подсудимых? Люсик: видела в собрании. Судья: говорили ли вы с Антоненко и Макаренко об инициативной группе? Люсик: ничего не говорила. Судья, был ли разговор на следствии по поводу подсудимых? Люсик, был, но от страха я не помню, что говорила. Свидетель отказалась от дачи показаний, так как не согласна с содержанием следственного протокола. Судья, почему вы подписали протокол с ложными показаниями? Люсик, я впервые находилась у следователя на допросе и со страху могла бы подписать даже смертный приговор. Прокурор предложил суду привлечь Люсик к уголовной ответственности по статье 179 за отказ от показаний и за дачу ложных показаний. Свидетель Мацкевич София Антоновна, член зарегистрированной Минской общины. Судья, кого знаете из подсудимых? Мацкевич, оба хлопцы золотые, если б все были такие. Судья, какое послание вы взяли из почтового ящика? Мацкевич, ничего не знаю. Свидетель Журавлева Александра Ивановна, 1934 года рождения, член Минской общины. Судья, что вам известно по делу подсудимых? Журавлева, ничего. Судья, вы верующая? Как вы уверовали? Журавлева, вы вызвали меня по делу Антоненко и Макаренко, так что вопросы задавайте по существу. Судья, где вас крестили? Что такое крещение? Журавлева, это внутрицерковный вопрос, и отвечать здесь не буду. Судья, что слышали об инициативной группе? Журавлева, слышала от старших братьев Велисейчика и Бакуна, что эта группа выступает против всех Б. Судья, вы знакомы с посланиями? Журавлева, нет. Судья, вы разговаривали с Люсей о Крючкове? Журавлева, нет. Судья зачитывает показания разговора с Крючковым и просит свидетеля подойти и посмотреть протокол. Журавлева, эти показания я не давала. Ввиду того, что некоторые свидетели в суд не явились, судья зачитал их показания. Показания свидетеля Бакуна, пресвитер зарегистрированной Минской общины. Об инициативной группе известно из сообщений всех Б. В 1961 году в Минске появились послания, их распространяли Антоненко и Макаренко. После того, как Антоненко и Макаренко написали заявление от имени общины, мы их отлучили. При отлучении Антоненко полностью поддерживал оргкомитет и начал увещевать нас, что мы поступаем не по слову Божьему, но мы исполняем и будем исполнять послания всех Б. Антоненко и Макаренко после отлучения не покаялись в своих поступках, но продолжали свою деятельность. Показания Мицкевича Людмилы. О существовании инициативной группы узнала в конце 1962 года, когда в хоре Ковалев прочитал обращение. Кто передал, не знаю. Потом стало известно, что передал обращение Антоненко. При обсуждении на церковном совете Антоненко и Макаренко было предоставлено им раскаяться. Но они не раскаялись, и поэтому их отлучили. Показания свидетеля Желтко Тимофея. О существовании инициативной группы узнал весной 1962 года, когда появились послания. Кто передал, не помню. Весной 1962 года приезжал Пилипенко и читал послания и по каждому пункту давал разъяснения. Пилипенко предложил мне поехать в Минск на совещание по созыву съезда. Судья Антоненко. Вы отрицаете эти показания? Антоненко. Отрицаю. Я ничего не боюсь, но чего не было, того не могу признать. Судья к Макаренко. «А вы, Макаренко?» «Макаренко, отказываюсь». «Судья к Пилипенко, правильные показания?» «Пилипенко, нет». «Судья к Макаренко, куда вы ездили, кроме Москвы?» «Макаренко, где приходилось бывать, там и бывал. На предварительном следствии я просил дать очную ставку со свидетелями, но мне отказали. Есть в протоколах фрагменты, где следователь задавал мне вопросы и сам на них отвечал». Судья к Пилипенко. «Чем желаете дополнить показания?» Пилипенко. «Почему не вызвали в суд старшего пресвитера Велисейчика, как мы просили?» Судья. «Мы еще не решили этот вопрос». Прокурор. «Я считаю, что требования подсудимых по поводу вызова свидетеля Велисейчика нужно отклонить». Суд поддержал прокурора. Пилипенко. «Вы говорите, что мы занимаемся антиобщественной деятельностью. Можете узнать обо мне на работе, как я относился ко всем поручениям». Судья, об этом свидетельствует справка с места работы. Пилипенко, укажите нам, пожалуйста, статью закона, запрещающую гражданам ездить в другие города. Антоненко, я послание не распространял нигде. Что касается Велисейчика, то я сам лично постарался вручить ему эти материалы. Молодежь я не отвлекал от общественной жизни. Меня уволили с работы как прогульщика и нарушителя трудовой дисциплины, но у меня не было ни одного прогула и ни одного нарушения дисциплины. защитительное слово Антоненко. Наше дело разбиралось неверно. Если бы мы знали об этом, то вообще отказались бы от показаний. Я родился в 1938 году. Мое детство проходило в нищете и скитаниях. Во время войны погиб отец. Мы остались с матерью. Дом сожгли немцы. Нас эвакуировали на Украину. Мы ходили без куска хлеба, без одежды. Школу я не имел возможности закончить, потому что с 4 класса вынужден зарабатывать на пропитание. Судья, почему вы не служили в армии? Антоненко, не знаю, почему мне дали отсрочку. Можете узнать в Нарвлянском военкомате, а вы рассматриваете как отказ от оружия. Вы смотрите на нас через очки, которые показывают все наоборот. Да, я не согласен с инструктивным письмом и положением всех Б. Я не согласен с тем, что всех Б взял на себя непосильные для него функции, идущие вразрез со Словом Божьим. Всех Б сам избирает и смещает церковных служителей, когда в Евангелии написано, что этим должна заниматься церковь. Я лично не могу отступить от закона Евангелия, от правды. Судья, неоднократно перебивая Антоненко, не занимайтесь здесь проповедью. Антоненко, я христианин и считаю, что лучше умереть за правду, чем жить во лжи. Нас не страшат ни тюрьмы, ни ссылки. Я не пошел против закона и против государства. Служители всех бы диктуют, как нам жить. Христиане могут поступать по своей воле и совести. Считают, если я против положения всех Б, то как будто я против закона. Я принял Христа и стараюсь исполнять его заповеди. Божий закон выше человеческого, и я держусь этого закона. Как христианин, я ничего не делал против советской власти. Можете судить, как хотите, но мы не являемся врагами и преступниками против советского народа. Считаю, лучше умереть за правду, чем быть врагом народа. Наш приговор лежит полностью на вашей совести. У меня есть просьба. Прошу Пилипенко не наказывать, его срок возложить на меня, потому что он невиновен. А также прошу возвратить все конфискованное у меня имущество. Если я что-либо сделал против власти, то готов принять самую высшую меру наказания. Защитительное слово Макаренко. Так как мне предоставили возможность защищаться, я хочу сослаться на законы СССР, в которых говорится о свободе веры. Кто хочет, верит, а кто не хочет, не верит. Вы говорите, что верующие сами хотят умереть, чтобы иметь загробную жизнь. Это неверно. Я, как христианин, желаю и стараюсь жить так, чтобы потом не раскаиваться. Мы также имеем право на труд, учебу и отдых. Но почему-то, как только узнает, что данный человек верующий, то где бы он ни был, его ожидает участь уволенного. Мне пришлось 5 раз менять работу только потому, что я верующий. Я обвиняюсь в том, что я верующий. Судья. Не используйте речь с целью пропаганды. Макаренко упоминает о геноциде. Перебивают. Макаренко. Мы не мракобесы и не фанатики, как вы считаете. Мы стремимся быть примером для народа. Судья. Не занимайтесь пропагандой. Защитительное слово Пилипенко. Первым делом коснусь положения всех Б, за которое вы меня обвиняете. Прокурор базировался в основном на нем. Я задал суду вопрос. Положение – это документ государственного значения? Вы ответили, что церковь от государства отделена. Мы прежде всего советские граждане, и как верующие люди также должны подчиняться советским законам. И я старался так поступать. Даже неверующие удивляются, за что такого хорошего человека судят. Прокурор обвиняет меня по статье 124. В Конституции говорится об отделении церкви от государства, а у вас получается наоборот. Наш союз всех Б диктует верующим свои ограничения. Он идет против государства. Он не ставит на всеобщее обсуждение верующих все свои послания и инструктивные письма. Мы, прочитав их, говорим, что не согласны с ними. А вы еще судите согласно Конституции. Надо сначала разобраться, кто виноват и кто прав. Судья. Да это ведь ваши верующие продают вас. Пилипенко. Некоторые верующие только подделываются под верующих и подхалимничают перед властями. В постановлении ЦК от 1954 года Хрущев говорил так. «Глупо ставить под политические сомнения граждан из-за их религиозных убеждений. Мы не таковы, как вас проинформировал о нас старший пресвитер Велисейчик». Судья перебивает. Пилипенко, мы не преступники и не занимались антиобщественной деятельностью. Сам я работал хорошо и вовлекал молодежь в работу, учил их работать добросовестно. А вы вменяете мне антиобщественную деятельность, считая, что все возведенные на нас обвинения несправедливые. Мы, верующие, проповедуем своими делами жизнь Христа. У нас нет ни хулиганства, ни пьянства, ни семейных драк. Мы хотим жить в мире со всеми людьми и доказываем это не на словах, а на деле. Судья запрещает ему говорить. Последнее слово Антоненко. Обвинение полностью неверно. Мы верующие, а не преступники. Я старался поступать так, как гласит советский закон. Старался быть примером и светом для людей во всех отношениях. Вы нас лишаете свободы, бросаете в тюрьму, но вместе с тем вы в нас взрастили невиданные всходы. Мне жалко вас. Вы некогда также предстанете перед судом Божьим и ответите и за этот несправедливый суд над нами. А мы за Христа с помощью Божьей сумеем постоять». Последнее слово Пилипенко. «Я раньше жил на Украине. Суд не знает, как я жил, как я голодал. Я работал честно, свои знания передавал всем молодым рабочим, учил их специальности. Вы должны рассматривать человека всесторонне, а потом судить. Я поступаю, как гласит Конституция, а вы за это судите. Сколько верующих людей погибло из-за такой несправедливости? За нашу добродетельную жизнь вы ставите нас к позорному столбу». Во время обыска следственные органы вели себя грубо и вызывающе, срывали обои со стен, перепугали детей, тогда как я не совершил преступления и никому не сделал вреда. Как можно это расценивать? Мы не мракобесы, как в нас клеймят, и живем по Слову Божьему, и об этом не жалеем. У нас один устав – Евангелие, и никаких нам положений не нужно. Мы знаем нейроновские времена, когда за веру в Бога распинали на крестах, жгли на кострах и терзали зверями. Но это история далекого прошлого. А как все происходящее в наши времена совместить с нашими законами и моралью? Судья запрещает говорить дальше. В стране объявлена свобода совести, а нас судят за правду, за то, что мы поступаем по совести. Вы должны нас судить как верующих, а не как государственных преступников. Прошу определить меру наказания по той статье, по какой судят за веру, а я такой статьи не видел и не слышал. Я верующий человек, и потому, что вы не смогли сломить меня, я оказался на скамье подсудимых. Я хочу и старался быть полезным для всего общества. Последнее слово Макаренко. Я как верующий знаю, что меня судят за убеждения, но все равно буду до конца искренним христианином. У нас нет половинчатых христиан. Если кто отступил от Слова Божьего, то они уже не христиане, а отступники. Мы выступаем против всех Б, потому что они отступили от Евангелия. Их нужно отлучить за такие дела. Они хотят уничтожить церковь через церковь, но мы будем защищать Евангелие. Судья запрещает говорить. Во мне нет никакой вины перед государством. Я человек аполитический и старался жить с народом и для народа. По окончании школы я перешел работать в МТС, потом был призван в армию. Свой долг отдал честно. В Минске мне пришлось 5 раз менять работу только потому, что я верующий. И за это же я нахожусь на скамье подсудимых. Есть еще просьба. Прошу возвратить изъятые вещи. Литературу, книги, альбомы. Общественный обвинитель. Товарищ прокурор, товарищи судьи. Мы живем в такой период, когда нам нужно сплоченными силами идти вперед к победе коммунизма. Мы должны вести большую идеологическую работу среди граждан Советского Союза. Мы должны воспитывать советскую молодежь в коммунистическом духе, и нам не по пути никакие другие учения и течения. Как видите, подсудимые занимались не тем, чем нужно заниматься в настоящее время. Они организовали в Минске нелегальную инициативную группу под общим руководством Прокофьева и Крючкова. Они вовлекали в эту группу несовершеннолетнюю молодежь, занимались антиобщественной деятельностью, преподавали крещение в холодной воде. Они занимались распространением новых религиозных групп, что противоречит нашим советским законам. Они бы лучше поехали на стройки, на целину, и там бы могли проявить организаторскую способность. Мы могли бы это только приветствовать, но из них ни один не соизволил поехать на стройки коммунизма. Они и сами не хотят ехать, и других агитируют не ехать. Мы не можем допустить верующих в руководящие органы». Вот Мацкевич Мария закончит техникум, ей дадут определенное количество людей для воспитания и руководства ими. Но она ведь будет проповедовать им свое убеждение и воспитывать их в своем духе. Поэтому я прошу применить к подсудимым, которые занимались такими делами, самые строгие меры наказания, соответствующие данной статье 222 Уголовного кодекса Белорусской ССР. Прошу просьбе не отказать. Прокурор, несмотря ни на какие показания свидетелей в защиту подсудимых Антоненко, Макаренко, Пилипенко, несмотря на их невиновность, ходатайствовал применить к подсудимым статью 222 Уголовного кодекса Белорусской ССР и определить соответствующую меру наказания. Суд приговорил Антоненко Владимира Ивановича к 5 годам, Макаренко Григория Макаровича к 2 годам, Пилипенко Алексея Павловича к 3 годам лишения свободы. Суд вынес определение всю конфискованную литературу уничтожить путем сожжения.